дорогие братья и сестры, дети, подростки, я хотел бы попросить помощи небольшой. Сначала хотел спросить одного мальчиков и девочек, умеете ли вы считать? Наверное, взрослые умеют считать и даже хорошо считают. А вот я хотел бы сказать, сколько тебе лет? 9. Ты умеешь считать? До скольки? Ну, до 100 умеешь считать? Хорошо. Но этого достаточно. Для чего я спросил? Мне нужна ваша помощь. Я буду сейчас читать отрывок Священного Писания. Братья высветят его на экране, будут по стиху высвечивать. А вы будете считать. Мы будем считать все. Я буду считать, когда читаю, вы будете считать. И вот Алиночка с Матвеечком будет считать, потом мы сравним. А что нужно будет считать? А считать нужно будет сколько раз в этом тексте, который я прочитаю. Я буду читать 10 стихов. Сколько раз в этом тексте упоминается имя Иисуса Христа? Это задание сложное или нет?
Нет.
Вот там услышали слово Иисус Христос? Раз. Услышали Иисус Христос? Два. Вот сколько раз оно упоминается? А потом мы сравним, насколько мы умеем хорошо считать. Итак, первое послание к Коринфянам, первая глава. Будем читать с 1 по 10 стихи. 1, 2 и так далее. Итак, считаем про себя, вслух не надо называть, а потихонечку сравним потом. Павел, волею Божью, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 10 стихов. Ну, Алиночка, пожалуйста, сколько раз ты насчитала? 12. Хорошо, Матвей, ты сколько раз насчитал? 13. А Матвей сколько насчитал? 27. Очень хорошо. Так, сколько ты насчитал? 10. Ну, давайте мы еще немножко... Вот, друзья, есть такая наука, немножко отвлекусь, называется текстология. Это берутся свитки древние, разные рукописи и проверяются. И вот, друзья, если мы в одном тексте можем от 10 до 27 увидеть разных, да, разночтений, то представьте за 2000 лет, какая проблема это. Итак, значит, 13... 10, 27. У кого какие варианты еще, друзья? Давайте. Ну, сколько? 10, 9. Ну? 25. Потрясающе. 9. Ну, пожалуйста, Володя. 10. Ну, будем считать, что брат Владимир, как самый старший, поставил точку и сказал 10. Вообще, на самом деле, здесь в прямом тексте, вот если говорить слово «Христос», то 10 раз. Но если говорить «в нем», там, например, допустим, или... еще Христову, то тогда получается 11, 12, ну, в общем, прямых указаний 10, а таких вот непрямых указаний, да, может быть, до 27, да, скажем, что примерно так. Друзья, у меня возникает вопрос, почему апостол Павел столько много раз в таком небольшом отрывке упоминает имя Иисуса Христа? Я думаю, что это, наверное, самый плотный отрывок, который, вот если взять весь Новый Завет, по плотности больше нет подобного отрывка, чтобы столько много раз в коротком промежутке текста много-много раз упоминалось имя Иисуса Христа. И мне, друзья, очень важно понять, почему он это сделал. Я разбирался в этом вопросе и хочу предложить вам свои размышления. И мне кажется, друзья, то, что мы сейчас услышим, оно будет достаточно важно, потому что когда я в этом вникал, мне показалась эта мысль очень важной для лично моей жизни, для моей семьи, для моих детей, для меня, для нашей церкви. Я, друзья, очень надеюсь, что эти размышления будут полезны тоже и вам, и вашим семьям, и вашим детям, и вашей церкви в том числе. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, хотелось бы вспомнить историю возникновения церкви в городе Коринфе. Город Коринф – это город, достаточно известный в Малой Азии, город греческий. Этот город, в котором было очень много богатых людей. Это город, находящийся на берегу моря. И мы знаем, что портовая часть этого города называлась Кинхреями. Это район города Коринфе. И этот город был портовый. Это многое объясняет. В портовом городе царила самая беспутная жизнь. В портовом городе, друзья, люди в основном жили за счет того, что купли-продажа, обмен товаров, складирование товаров, какие-то таможенные дела. Друзья, в этом городе было очень мало ремесленников, очень мало было в этом городе производств. В этом городе очень люди не сильно обращали внимание на сельское хозяйство, потому что все эти благородные профессии, производство, сельское хозяйство, все те профессии, которые действительно созидают человека, которые действительно обогащают его внутренний мир, друзья, я разделяю на профессии, которые обогащают внутренний мир, созидают, и на профессии, которые опустошают человека. Эти профессии там не были популярны, потому что можно было легко зарабатывать деньги за счет того, что приходили товары, растаможка товаров, обслуживание портовых вот этих складов, обслуживание на перевозках и так далее, и так далее. Плюс, конечно, друзья, морская жизнь пробуждала к разврату, плюс, конечно, там огромное количество увеселительных заведений, плюс, друзья, в этом городе было очень много идольских храмов, ну, как, в общем-то, и по всей Греции, но в этом городе они процветали. Друзья, и это все привело к тому, что в греческом языке того времени даже появилось слово, глагол, отдельный, который означал вести самый беспутный, самый ужасный образ жизни, и говорили коринфствовать. Вот коринфствовать. Друзья, иногда бывает, что от какого-то названия возникает слово. Например, в нашем языке молодежь знает такое слово, говорят, ну, слушай, подскажи там, как машину найти, например. Говорят, да загугли, да, вот загугли. То есть, ну, для пожилого населения, может, это непонятно, молодые это знают. То есть, есть компания Google, которая производит, предоставляет услуги поиска в интернете. И вот отсюда произошло слово «новый глагол». Да? Вот найти что-то в интернете, значит, загуглить, так говорят. Вот примерно то же самое произошло и в то время, только в другом формате. Коринфствовать, вести разгульный, развратный, бесцельный, беспутный образ жизни. Вот такой город. И в этот город идет апостол Павел с проповедью Евангелия. Друзья, и мы, конечно, представляем, какое у него было состояние. Он сам свидетельствует о своем состоянии. Он говорит, что мне было страшно. У меня были извне нападения, внутри страхи, когда я шел в этот город. И, в общем-то, я так понимал, что апостол Павел, как очень хороший благовестник, хороший проповедник, человек, который имеет богатый опыт созидания церквей, он планировал свой труд в этом городе. Он думал, как это лучше сделать. Он думал, с какой вестью туда прийти. Он думал о том, что им сказать этим людям. И вот он вот так как-то разные темы обсуждал в самом себе, он пришел к этому выводу. Вот к какому выводу он пришел? Друзья, мы понимаем, чтобы таким людям, которые живут хорошо, богато, которые живут в свое удовольствие, которые живут как хотят, вот этим людям прийти ко Христу сложно, потому что Христос – это не просто некая такая, знаете, какая-то философская идея. Христос – это реальная личность, которая, и христианство – это такая вера, которая побуждает к изменению жизни. Необходимо от многого отказаться, необходимо от многого отречься, необходимо изменить свою жизнь очень сильно. И вот апостол Павел идет в Коринф, он видит людей, которым трудно отречься от себя, которым очень трудно отказаться от чего-то, которым трудно изменить свою жизнь, потому что они живут хорошо, они довольны. И возникает вопрос, а что же им предложить взамен их жизни? Апостол Павел скажет, дорогие коринфяне, я предлагаю вам что-то, ради чего вы готовы отказаться от своей роскошной жизни, от жизни в наслаждениях, от жизни в том свете, в котором вы сейчас живете. Друзья, что можно что им предложить? Я думаю, что ничего. Апостол Павел просто не имел возможности ничего предложить. Предложить им деньги. У него столько нет, сколько можно и нужно было бы Коринфской церкви. Предложить им какие-то, может быть, философские идеи, за которые бы они захватились. Но это не афиняне, это афинянам интересно слушать что-либо новое, а коринфянам им лишь бы развлекаться. Предложить им развлечения, ну, Павел-то, в общем-то, не способен на это, и не, это не было его позицией жизни. Запугать их адскими муками, сказать, если вы не покаетесь, вы все погибнете в аду, то на коринфян это не сработает. Им скажут, да ничего страшного, будем жить, пока не умрем, а там дальше видно будет. И, друзья, апостол Павел думал, что же им сказать? Друзья, и он приходит к самому главному выводу, который он описывает во второй главе с этого же послания, во втором стихе. Давайте читаем вторая глава с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». И второй стих центральный. «Ибо я рассудил», вот откуда взяты мои представления о том, что он думал, о том, что он шел не просто так и говорил не то, что ему хотелось говориться или говорить, или то, что на сердце было, а то, что он заранее планировал. Он говорит, «я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа Иисуса и притом распятого». Третий стих. «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Друзья, можно понять, почему в немощи и в страхе и в великом трепете. Его нищета, ему нечего предложить этим людям, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Пятый стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Итак, друзья, апостол Павел понял, что этих людей, этим людям ничего нельзя говорить. Им ничего не поможет, кроме одного. Иисус Христос распятый. Друзья, апостол Павел оставил в сторону все размышления, о которых он говорил в Греции, в Афинах. Он оставил свои размышления, которые он, может быть, где-то в других местах говорил. И он сосредоточил себя, свою проповедь на Иисусе Христе, на распятом, на страдающем, на проливающем кровь. Друзья, и свершилось чудо. Люди, которые жили в роскоши, в довольстве, которые жили в наслаждениях, которые ни в чем не нуждались и не сильно переживали, которые не были отягчены какими-то размышлениями о смысле жизни, и все было хорошо. Этих людей вдруг коснулась весть о Иисусе Христе. Их тронула любовь Божья, страдающая на кресте и проливающая кровь. Они увидели Христа, как в другом послании апостол Павел пишет, как бы у вас распятого. И вот эта личность, Христос, настолько пронзила их сердце, что они полюбили Его. И ради Христа вот эти коринфские люди решили оставить свой образ жизни. Они покаялись, они приняли крещение. Друзья, они действительно изменились. Очень сложно представить, что для этого им требовалось. Я уже сказал, что это город, в котором процветала нечестивая торговля. В этом городе процветали нечестивейшие средства увеселений. В этом городе процветало идолопоклонство. И люди, которые, полюбив Христа, перешли от этого образа жизни в церковь, они очень многого лишились. Часто в нашей с вами жизни, когда мы каемся, у нас немногое меняется. Даже вот неверующий человек приходит в церковь, покаялся, ему не так много нужно менять. Да, ему нужно много менять, но не так много, как коринфским верующим, как коринфским жителям. Возможно, ты останешься на той же самой работе, потому что она не греховна. Возможно, у тебя останутся те же самые занятия, та же самая одежда. Ну, потому что более-менее ты жил приличной жизнью, и ты пришел в церковь, и не так много поменялось. Да, друзья, бывают случаи, когда человеку приходится много менять. Но чаще всего мы не настолько сильно отличаемся, у нас не настолько сильно разный образ жизни, чтобы между нами лежала пропасть. Хотя сейчас, конечно, вот это увеличивается, расстояние вот увеличивается и сложнее становится. Но в коринфской среде это было очень сложно, очень тяжело. Я уверен в том, что некоторые из них, уверовав, они фактически лишились достатка. Потому что они не могли продолжать работать там, где они работали раньше. Некоторые поменяли профессию, некоторые перестали общаться с определенным кругом людей. Я убежден в том, что для многих коринфских верующих была очень большая проблема наладить отношения со своими близкими, потому что близкие не поняли их перемену, они не поняли вот этот шаг, друзья. И они все это сделали не потому, что они испугались чего-то, не потому что их подкупили, не потому что им обещали какие-то интеллектуальные новые философские идеи, а потому что они увидели Христа распятого, они увидели эту любовь, их личность это поразила, они полюбили эту личность Христа. И ради Христа они оставляют этот мир и идут в церковь. Так образовалась Коринфская церковь. Вот таким образом появилась Коринфская церковь. Друзья, это действительно для нас большим утешением является. Иногда нам кажется, что мы живем в мире развращенном, в мире жестоком, в мире сложном. И нам кажется, что в этом мире уже не будет покаяния, уже людям трудно свидетельствовать. Но я скажу, как бы ни был плох наш мир, коринфский мир был еще хуже. И как бы ни были жестоки наши или развращены наше окружение, коринфское окружение было развращено еще хуже и намного сильнее. И тем не менее там создалась церковь. Тем не менее там возникли верующие, друзья, потому что весть об Иисусе Христе, она действительно достигает сердец. Я делаю маленький вывод, предварительный вывод, я о нем чуть позже скажу более ярко. Друзья, чтобы действительно привлечь человека к изменению его жизни, может только весть об Иисусе Христе распятом. Только чистое Евангелие, оно способно действительно положить основание изменению жизни человека. Почему я сказал, что эта мысль, она пригодится для наших детей, для наших семей, для наших церквей? Потому что мы хотим, чтобы наши дети, наши семьи, наши подростки, наша молодежь, они действительно изменились. И, друзья, что мы пытаемся сделать для этого? Что мы хотим для этого сделать? Я знаю родителей, которые в своей ревности, чтобы их дети были в церкви, они целыми днями их запугивают и говорят о том, что если ты только оставишь церковь, если ты не пойдешь в собрание, если ты не покаешься, у тебя собьет машина, ты будешь болеть раком, ты умрешь, и ты будешь гореть в аду, друзья. И такие родители, они это делают из очень искренних побуждений, они хотят, чтобы их дети остались в церкви, друзья, но они избирают тот метод, который чаще всего не сработает. Ну, человеку невозможно долго бояться. Он побоится какое-то время, потом перестанет. Кто-то, может быть, будет говорить своим детям, ну, вот, знаешь, в церкви там хорошие люди. Вот, кто-то, я знаю одного брата, который своему сыну говорит, ну, вот уйдешь ты в мир, а где ты хорошую жену себе возьмешь? А в церкви хорошие девочки, оставайся в церкви, друзья. Или кто-то девочкам говорит наоборот, вот, уйдешь в мир, а там что? А там все плохо в этом мире, плохие люди. Вот выйдешь замуж, разведешься 5 раз, вот, и еще что-нибудь. А в церкви верные. Тут даже если плохой человек, все равно разводиться нельзя, будет с тобой жить. Вот, и так далее. И, друзья, и таким образом мы в церковь хотим оставить человека. Кто-то говорит, слушай, ну у тебя же музыкальный дар хороший, да? Хороший у тебя музыкальный дар. Ну, оставайся в церкви. Здесь и оркестр есть, и хор есть, и будешь петь, и посмотри, и на курсы съездишь, и лагерь у нас христианский хороший, и туда поедешь. Смотри, какое у нас общество хорошее, и какие у нас активности разные, и в походы молодежь ходит. Давайте все это делать. Друзья, я не против этого. Я вообще не против ни того, чтобы страхом спасать, это тоже хорошо. Не против того, чтобы направлять на семейную жизнь, в церковь, это замечательно. И активности разные для молодежи наши делать. Друзья, но все это основание очень недостаточное, шаткое. А вот если человек увидит Христа распятого, друзья, вот если он поймет Евангелие, увидит Божью любовь, которой на кресте страдали, друзья, вот это достаточно основание, чтобы человек изменился и действительно встал на новую жизнь. Как это случилось с коринфскими верующими. Вот именно из-за этого они поменялись. Именно поэтому они оставили свой образ жизни. Именно поэтому они пошли за Павлом. Друзья, апостол Павел свидетельствует и в разных посланиях, что он был очень неказистый человек. Он говорит, он пишет в послании к Галатам, что если бы у вас была возможность, вы бы свои очи исторгли и отдали мне. То есть, скорее всего, у него глаза были больные. Скорее всего, он был такой на вид очень неказистый. Друзья, но какой может быть человек, если его там 5 раз палками били, в посте постоянно, да? В тюрьмах, в воде там день и ночь пробыл. Ну что это за человек был, как вы думаете? Более того, говорит он сам про себя, и я не думаю, что это какая-то, знаете, такое кокетство. Иногда люди вот такие кокетничают, да я не умею петь. Ну нет, ты спой, да я не умею. Ну ты спой, друзья. И вот так люди хотят, чтобы их уговаривали очень долго. Друзья, я не думаю, что Павел таким был. И когда он говорит, что я-то в речи своей, слаб, скорее всего, он действительно не был таким ритором, как был Аполлос, например, допустим, и, возможно, он не был таким оратором сильным. Он писал сильные послания, он в познании был очень силен. И он признает за собой это, что я в познании силен очень, и у меня очень сильное откровение от Бога, но в речи, в реалии, возможно, Павел не был там уж оратором сильным. И вот он пришел в Коринф, друзья, но он смог рассказать о Христе. Он смог показать распятого Христа. Он смог объяснить коринфским людям, что Бог их любит и что Он ради них страдал. И это их коснулось. И это привело к тому, что они оставили все и пошли за Павлом, пошли в церковь. Друзья, теперь мы подходим к ответу на вопрос. Почему столько много раз апостол Павел в послании к Коринфянам в первых 10 стихах называет имя Иисуса Христа? Почему много раз? Друзья, потому что в этой церкви было немало проблем. В этой церкви было немало неустройства. Да, эти люди пришли с мира, недавно совсем, не все у них изменилось, не все они оставили. И поэтому эта церковь, если бы мы попали в эту церковь, мы бы, наверное, сказали, схватились бы за голову, выбежали с этого собрания и сказали бы, больше туда не пойду. Ну, потому что даже неверующие, которые входили в собрание Коринфской церкви, вот представляете, вот неверующий зашел в дом молитвы Коринфской церкви, посмотрел и говорит, слушайте, народ, ну вы просто беснуетесь. Ну, то есть он вообще не понял бы, неверующий человек, то есть что происходит там, настолько там все было плохо. Друзья, в этой церкви были такие проблемы, когда вот они собирались на вечерю, и я знаю, что вечеря в разных церквях по-разному проходит. У нас в пятницу, например, на членском собрании, у вас в воскресенье на утреннем собрании, везде по-разному. Но у нас есть что-то общее, благоговение, определенные отношения. Апостол Павел посмотрел, как проходит вечеря в Коринфе, и говорит, ну вы так совершаете вечерю, что я не могу назвать, что это вообще вечеря. Это что угодно, только не вечеря Господня. Поэтому я не знаю, зачем это нужно вам делать. Так надо вам менять отношения. Он посмотрел на то, как они распоряжаются дарами Духа Святого. И он говорит, я не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. То есть они были в неведении о дарах духовных, они пользовались дарами духовными, они думали, что они такие, вот такие все знают, а он говорит, что вы в неведении о дарах духовных. Потом в их церкви возник грех. Ну, друзья, такой грех, который за кафедрой не хочется произносить. И он говорит, что такого греха нет даже у язычников. Вот такой грех у них возник в церкви. И апостол пишет, а вы вместо того, чтобы осудить грех, возгордились. Друзья, я вообще не представляю, как может церковь возгордиться, когда в их церкви грех происходит. А они возгордились. Друзья, потом в их церкви произошли такие проблемы, как, например, у них были проблемы между братьями. И брат с братом судились. Ну, например, у них какой-то был общий бизнес, или, может быть, участки были рядом, или, может быть, допустим, колесницу, выезжал один на колеснице, там поворот не заметил, задел другого колесницу, там фару разбил какую-нибудь, или еще что-нибудь. И они не могли найти, каким образом решить эти проблемы, и они ничего лучшего не придумали, как подавать в суд друг на друга. И более того, как свидетельствует история, не просто, друзья, они подавали друг на друга в суд и ждали решения суда. Дело в том, что Коринф отличался, я уже сказал, развращенностью, и эта развращенность касалась не только нравственной сферы, но она касалась и сферы судопроизводства. То есть там очень были приняты взятки, очень сильно было принято нечестное судилище. И свидетельствует история о том, что Коринфе очень много решалось за счет личного знакомства, за счет хороших денежных вложений в судью, к судье. И некоторые толкователи, даже они достаточно обоснованно считают, что коринфские верующие, они использовали свое материальное превосходство перед другим человеком для того, чтобы склонить судью на свою сторону. Не только судились с неверующим, но еще и суд извращали, чтобы вот этому брату моему судья сказал в мою пользу. Вот, друзья, вот такая ситуация в церкви. И апостол Павел, конечно, не был рад с такой ситуации. Но, кстати, маленькая попутная мысль, отмечу. Обратите внимание, что он эту церковь не сильно ругает. В общем, в это послание, оно наполнено очень добрыми словами. Даже когда он говорит, что у вас в церкви неправильно совершается вечеря, он не говорит, там, вы несмысленные галаты. Вот он галатам пишет, вы несмысленные галаты. Кстати, синодальный перевод был переведен 140 лет назад очень вежливыми людьми. Переводчики синодального перевода, это были очень благородные, очень такие, знаете, вежливые. И поэтому, когда они переводили, они вот этот свой характер немножко внесли в синодальный перевод, и они смягчили многие слова. Потом, когда Павел пишет о несмысленной галаты, там в оригинальном тексте стоит более серьезное слово, ну, что-то подобное на слово «глупые» или... Я даже не знаю, еще какие слова можно подобрать, но там достаточно серьезное слово. Апостол Павел обращается к галатийским верующим так достаточно хорошо, как своим сыновьям, взял ремешочек и хорошенько галатийцев он так вот там поругал. Друзья, Коринфским он так не пишет. Коринфским он пишет, похвалить ли вас за это? Не похвалю. То есть у них там все плохо, то есть человек заходит в собрание и говорит, у вас в собрании беснуются, а Павел пишет, ну похвалить ли вас за это? Ну не похвалю. Друзья, такой очень мягко он пишет. Почему он мягко пишет? Почему он не так сильно негодует на вот эти грехи, которые у них происходят, вот на неустройство? Почему так сильно не негодует? Друзья, причина в том, что эта церковь образовалась совсем недавно. Он увидел благодать Божью в этой церкви. Он увидел, что недавно совсем, они были совершенно мирские люди. Они находились в греховной пропасти. Они находились в таком ужасе греховном, что сейчас то, что есть, это великая милость Божья. И поэтому он видит вот эту разницу, он наблюдает эту разницу, и он говорит, слава Богу, он пишет в начале своего послания, что благодать Божия у вас есть. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Это, друзья, вторая маленькая попутная мысль сегодняшней проповеди в том, что когда мы смотрим на наших подростков, на наших детей, на нашу молодежь, и нам что-то в них не нравится, друзья, это и не должно нам нравиться. Мы не должны оправдывать грех, и не должны говорить, что все хорошо, но мы не должны трагедию из этого делать. Мы не должны драматизировать ситуацию, потому что мы же видим, что есть благодать Божия. Вы посмотрите на мирскую молодежь, вы посмотрите, как сейчас в мире живут люди. То, что есть в нашей молодежи, это великая милость Божья. Да, есть еще куда расти, и есть еще с чем бороться, и есть что исправлять, но то, что есть уже хорошо, это слава Богу. Друзья, мы же смотрим в динамике ситуацию. Мы же видим, какие были коринфские верующие раньше, а сейчас есть церковь. Слава Богу за это. И поэтому апостол Павел не драматизирует ситуацию. Он понимает, что все эти проблемы в церкви можно решить. Пройдет время, они все решатся, и церковь исправится, и все у них будет хорошо. Но опять возникает вопрос. А каким образом решать эту проблему? Что предложить верующим в Коринфе в качестве аргумента, чтобы они исправились? Давайте немножко детализируем ситуацию. Так вот, два верующих брата. Это описывается третья глава. Третья глава об этом пишет, что у них были какое-то судебное дело друг с другом. Один брат судится с другим братом, потому что что-то им не понравилось. Они не смогли решить, договориться, не смогли как-то обсудить эту ситуацию. И один подает в суд на другого, судья вызывает, неверующий, представьте себе этот суд, языческий абсолютно, да, там он был посвящен какому-то идолу, и все, вот эти два брата христианина идут в этот суд, там судятся, вот. И Павел пишет, что вам не так не должно быть. Для вас это плохо, что вы судитесь. Вы должны друг друга простить, а еще лучше остаться обиженными. То есть, если ты считаешь, что ты пострадал финансово, или у тебя там какая-то проблема, и тот брат не хочет, чтобы решить эту проблему, ну останься обиженным, останься пострадавшим, это хорошо. Друзья, представьте себе, что он, Павел, требует от них остаться материально обиженным человеком, остаться человеком, потерявшим какую-то прибыль, и он считает, что это хорошо. Вопрос, что же должно, какой мотив нужно предложить человеку, какой аргумент нужно ему сказать, чтобы он решился действительно смириться и действительно пожертвовать своим материальным благополучием ради мира с этим человеком, который нахальный, наглый, пусть он брат верующий, но он поступил плохо, деньги не отдает, долг взял и не возвращает, машину разбил, на участок залез и так далее, и так далее. И он такой-сякой, почему я должен перед ним смиряться? Почему? Друзья, и вот ответ на вопрос. Павел говорит, 10 стих 1 главы, друзья, мы читали его. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Он напоминает им о том Господе, ради которого они в свое время пошли на более серьезный подвиг. В свое время они не просто пошли на подвиг смирения ради там разбитой машины, на подвиг смирения ради потери каких-то денег. Они в свое время ради Христа отказались вообще от мирской жизни. Ради Христа в свое время они вообще в принципе оставили этот образ жизни и пришли в церковь. И теперь апостол Павел не угрожает им расправой, не угрожает им какими-то церковными взысканиями. Он не говорит там о том, что они позорят там еще что-нибудь. Он им напоминает о той любви, которая в свое время была сильнейшим мотивом оставления мира. И он говорит, вот ради этого я вас умоляю, примиритесь с братом. Мне кажется, что это очень серьезно. Я как-то общался с одной парой, я эту пару знаю, ну, семейная пара, я эту пару знаю очень давно, еще, наверное, они были подростками. А потом, ну, вот эта девушка, подросток, она полюбила этого юношу, И, похоже, у него тоже были какие-то склонности к ней. И вот она как-то делилась со мной, говорит, вот вы знаете, у меня бы такая мечта была, чтобы он сделал мне предложение, и поженились мы. Я так сильно его люблю очень. Но такая очень хорошая девушка, они не общались, он никаких намеков не делала. И парень, и так получилось, что он сделал ей предложение. Действительно, он ее полюбил, сделал ей предложение. И это не в нашей церкви, далеко достаточно, поэтому я не так часто эту семью встречаю. Но в конечном итоге они поженились, сообщает она с такой радостью, что вы знаете, вот он мне сделал предложение, я счастлива, все хорошо, я его очень люблю. И потом проходит время, опять она говорит, что вот у меня там счастье такое, наконец-то я... Ну так, все хорошо у них было. Потом прошло время, несколько лет прошло, может быть лет 5 или 6, у них родились детки. И оказалось, в этой семье пошли проблемы. Какие проблемы? Ну вот у него, этого мужа, ну не очень получается зарабатывать деньги. И вот они живут постоянно в таком впритык, вот так вот живут впритык. И вот на этом фоне у них дети, он идет на работу, целый день его нет, приходит с работы, и целый день его нет, а еще и денег нет, и его нет, и денег нет, какие-то недостаточные средства. А она целый день с одним ребенком, второй ребенок родился, третий ребенок, один еще маленький, а тот уже третий. Вот, и вот эта вся ситуация, домик не устроенный сильно, все, и вот это все как бы нагнетает, и она ну, потихонечку устала от этого дела. Ну, как-то я с ней встретился, приехал в эту место, встретился, и она начинает жаловаться. Вот, вы знаете, вот он так, вот деньги не зарабатывает, и жалуется. И ей тяжко от этого. И я ей напоминаю, и, знаете, друзья, я не знаю, как ей помочь. А что помочь? Ну, действительно, ситуация не очень хорошая. Потому что сейчас мы живем в обществе, где принято, чтобы стиральная машинка была, и сушильная машинка была. Чтобы вот, ну, как-то все было хорошо, кондиционер был там, если жаркий климат или еще что-то. Машина что была. А у них все как-то вот, ну, как вы знаете, в 19 веке примерно. Вот. Я не знаю, как ей помочь. Мне ее жалко, и помочь не знаешь как. И вот я ей говорю, а вспомни, как ты его любила. Вспомни. И вот я мы вспомнили его, вот эту любовь, которая у нее была. И она вспомнила. Я говорю, смотри, вот ты же получила, что ты хотел? Ты же с любимым человеком? Ну да. Ну разве вот это не стоит того, чтобы, ну, как бы сказать, вот неужели вот эти все временные, вот эти какие-то неустройства, но он же не со зла, он же там не какой-то лентяй, там, он же не какой-то пьяница, он же работает, ну как может, ну вот ты такого любила, ну неужели вот это все покрывает твою любовь? И вы знаете, я удивился вот этому изменению ее состояния. Она вспомнила, что она его любила. Вот как-то вот эта суета, вот это все закрутилось, и вот эти чувства как-то, может, угасли немножко, или она не забыла. И она потом, говорит, прошло время, и она потом говорит, звонит и говорит, вы знаете, я все время помню о нашей любви, и мне стало легче жить. И, кстати, что интересно, вот именно после этой ситуации и ему стало легче жить. И как-то это вдохновило его, он там хорошую работу нашел, у них там все, и стиральная машинка появилась, и все остальное. Получше стало. Друзья, вот смотрите, какая ситуация. Вот Павел говорит, вот Христос, вот это та личность, но вы же ради Него все оставили. Вы же ради Него оставили весь свой быт, своими семьями, там, ну, может быть, кто-то с родственниками еще. Неужели вы с братом не помиритесь ради Него? Неужели вы ради Христа, ну, с братом не помиритесь? Друзья, и в 3 главе он так и говорит, что я положил вам основание Христос. Друзья, он в каждой, вот 3, 4, 5, 6, 7 главы, это все главы, в которых он будет поднимать проблему за проблемой. Одна проблема, вторая проблема, третья проблема, четвертая проблема. И все эти проблемы, друзья, он будет решать указанием на Христа. Все эти проблемы будут решать указанием на Христа. Там появится нравственная проблема, отношения с противоположным полом. Это сейчас серьезная проблема среди молодежи. Когда весь мир нас, он направляет на то, чтобы... на то, чтобы вот чувства наши вот как бы возбуждать, да, через зрительную информацию, через вот эту саму вот эту идею, которая сейчас в мире проповедуется. И человеку сказать о том, что тебе нужно хранить себя в чистоте, что не прикасаться. И коринфские верующие тоже об этом переживали. Они писали Павлу, а что нам делать в этих вопросах? А Павел пишет, вот так поступать, надо чистоту свою хранить. Он так и пишет. Друзья, ну это же трудно, ради чего это делать? А он говорит, ну вы же стали членами Христа. Неужели вы заберете члены у Христа и отдадите их вот этим нечестивым, развращенным людям? Друзья, он им не говорит о том, что вот вы сейчас согрешите нравственной сфере, да, там, целомудрие, и вы в ад попадете. Он не пугает их этим. Он говорит, ну, неужели вы Христа своего любимого, у него заберете члены, отдадите другому кому-то? Друзья, он все вопросы решает указанием на Христа, все вопросы. Там был вопрос такой, знаете, очень интересный. Евреи, они, ну, в этой церкви были евреи, язычники. И те, и другие. И евреи, они воспитаны были, ну, с детства воспитаны были в таком понимании, что есть один Бог. Это называется монотеизм. То есть один Бог, других богов нет. И идолов не существует, и не существует никаких там фей там или еще чего-нибудь. Ну, вот этих всех у греков, у них же была очень разветвленная система богопочитания. Там был Зевс, там были вот эти герои, которые потом между людьми и богами стоят. Там была целая история. А евреи, они понимают, что есть один Бог. И поэтому, друзья, когда в церкви встречались евреи и язычники, у них на этом фоне происходили некоторые непонимания. Например, еврей приходил на рынок, а на рынке продается мясо. А мясо там продавалось такого плана. То есть люди, некоторые, не все, они несли мясо в идольский храм. Например, в храм там, Артемиды Ефесской, там, допустим, или какого-нибудь там Аполлона. И это мясо они посвящали Аполлону. То есть часть мяса отрезали, маленький кусочек, сжигали на жертвеннике, а оставшийся кусок огромного мяса несли на рынок и продавали. Но это посвященное мясо продавалось дешевле, чем обычное мясо. Ну, еврей приходил и думает, а что я буду покупать дорогое мясо? Я куплю дешевое мясо. Но оно, и оно посвященное идолам. Ну что, идолов-то не существует, какая разница? Ну, посвятили его какому-то неизвестному, несуществующему мифу. Ну и пусть они посвящают, а мне зато выгода, мне дешевле. Вот и он покупает это мясо себе. А язычник, который пришел в церковь, он-то верил, что идолы есть? Друзья, для язычника прийти в церковь было сложнее, чем для еврея. Потому что он не только должен был признать Христа как Бога, более того, он должен был признать Христа за единственного Бога. Это было очень сложно. И язычники, приходившие в церковь, они какое-то время еще находились в состоянии, когда они совестью признавали идолов. Совестью признавали. То есть они еще не понимали, что никого нет, только Бог один существует. Они еще до этого не доросли. Но они признавали, что Иисус Христос, только Он достоин поклонения. А вот эти идолы, хоть и страшно их, ну как бы сказать, гневить, но тем не менее, на них нельзя обращать внимание, потому что только Христос достоин поклонения. Друзья, им на самом деле было достаточно тяжело. Вот это примерно, знаете, как можно сравнить. Вот недавно я общался с сестрой, которая в свое время была очень сильно связана разными суевериями. Там черная кошка перейдет дорогу, еще что-нибудь. Вот. Я даже про нее пример часто рассказываю. Мне очень нравится пример. Мы как-то едем с ней в машине. Я еду за рулем, она едет рядышком. Уже пожилая женщина, там есть уже за 70. Вот. И едем, и такие сумерки. И вдруг что-то черная дорога переходит. Вот что-то черная дорога переходит. И она так напряглась, так сильно напряглась. Такая, это так, мы верующие. Ах, это собачка. Так успокоилась. Вот, но вот настолько она связана вот этими суевериями. И она говорит о том, что ей было очень, когда она пришла в церковь, ей было очень сложно. Она понимала, что все эти суеверия, умом она понимала, что все эти суеверия ничто. Но вот это воспитание никак не могло ее оставить. И она иногда она специально делала против суеверий, просто уповая на Бога, и это для нее была целая борьба. Вот что-то подобное было с язычниками. Они признавали совестью идолов, но вот своей верой они наступали на все эти предрассудки и жили, поклоняясь только единому Богу. И вот этим язычникам было очень сложно было смотреть на то, как евреи покупают мясо идоложертвенное, потому что для них это был соблазн. Они же отказались от всего идольского. Они даже не подходили к этому мясу. Они даже на этот рынок не смотрели, понимаете, чтобы это мясо не видеть. А тут вдруг еврей идет, христианин, покупает мясо, и они соблазнялись. И у них возник спор. Кто прав? Вот евреи, язычники, кто прав? И они пишут письмо. Павел находится в Ефесе в этот момент. И коринфские верующие пишут письмо в Ефес, спрашивая Павла, как в этой ситуации поступать. И Павел отвечает очень необычным образом, друзья. Когда мы читаем ответ Павла, то нам кажется, что такой ответ чисто еврейский. Но, друзья, на самом деле там глубокая мысль. Смотрите, 8 глава, 1 стих. «О идоложертвенных яствах», ну, письмо получил и отвечает на вопрос, «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания». И вот, но знание надмевает, а любовь назидает. Какой ответ? Можно есть или нет? Неизвестно, да? 2 стих. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать». Не проясняется ситуация, да? Можно или нет. 3 стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Ну, можно сказать, спасибо, Павел, еще больше все запутал. Друзья, на самом деле, это глубокий ответ, и он раскрывает в следующей главе. Он пишет в этой главе, следующий. Он говорит, друзья, вот на этот вопрос есть ответ, что идолов в мире ничто. То есть, да, действительно, он пишет об этом в 4 стихе, что идол в мире ничто, но вы неправильно ставите вопрос. Нет ответа на ваш вопрос, пока у вас между собой нет любви. И дальше он говорит, посмотри, друг, Ты говоришь о том, можно ли покупать мне это дешевое мясо, можно ли его покупать, думая о самим себе. Но не думаешь ли ты о том, что подавая соблазн брату, ты согрешаешь против кого? Христа. Ведь Христос за брата твоего умер. Неужели тебе не стоит подумать, лучше я потрачу лишние деньги на мясо, не посвященное идолам, и пусть я потеряю в чем-то, но я не соблазню брата своего. А почему я не хочу брата соблазнять? Потому что я Христа огорчу, который умирал за него. Друзья, апостол Павел переводит вопрос «можно, нельзя» в сферу любви между друг другом. Да? Он говорит о том, что вы рассуждаете «можно, нельзя», а вам нужно рассуждать не об этом, а рассуждать о том, как бы мне соблазн брату не положить, как бы мне лучше брату сделать. А третий уровень размышления – «а почему я должен переживать о том, как бы мне брату соблазн не положить?» Почему? Да потому что это Христа касается. Вы же ради Христа все оставили. Вы же весь мир оставили ради Христа. Вот и теперь в этом вопросе, ну, 5 рублей ты сэкономишь, или 20 рублей ты сэкономишь в этом мясе. Неужели ты готов Христа огорчить ради вот этих 20 рублей? Друзья, вы знаете, апостол Павел, я еще раз скажу, у меня нет просто времени говорить о всех вопросах, которые он здесь поднимает, но все вопросы, которые он поднимает, все вопросы, их очень много вопросов. Вопрос вечери, например. Он говорит, вы собираетесь на вечерю, но в то время, друзья, вечеря, она проходила не только так, как у нас. Перед вечерей всегда был ужин, перед вечерей, потому что люди приходили с работы, приезжали с мест очень отдаленных, не было тогда машин хороших, вообще никаких машин не было. Люди приходили очень издалека, и вот они собрались в церковь, это было очень поздно часто, там в 11 вечера по-нашему, в 10 вечера по-нашему, иногда даже позже. И вот они собирались, и, конечно, им нужно сначала было покушать. И, друзья, и они приносили еду с собой, там никто не готовил. И богатые приносили с собой, там, знаете, черную корку, там, осетринку, они ставили рядом, бедные приносили там кукурузную лепешку с медом или без меда, и ставили где-то там, и богатые, они говорят, не надо с нами есть, мы сами поедим. Друзья, и вот такое разделение в церкви, и Павел этому огорчался, он говорит, ну, вы недостойно участвуете в вечере, вы участвуете в вечере, из одного хлеба едите, из одной чаши пьете, вы показываете соединение в целое, а по факту у вас нет соединений, по факту вы разделенные между собой. Это неправильное участие, это недостойное участие в вечере. Вот так он говорит об этом, неправильно так жить. И потом он хочет их побудить к соединению, чтобы богатые принимали бедных, чтобы образованные могли вот этих рабов воспринять. Друзья, маленькая такая отвлекающая мысль. Нам очень сложно понять эту проблему, потому что мы никогда с вами не жили в обществе классово разделенном. Вот когда в Соединенных Штатах Америки отменили вот это, знаете, рабство и так далее, и так далее. Еще много-много десятилетий после этого была сегрегация. Когда человек с черной кожей не имел права войти в автобус, где едут белые. Друзья, это было в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. То есть это было не так давно. Большая часть людей в возрасте жили уже в то время, когда вот это еще было в Америке. Когда до сих пор, друзья, в некоторых местах еще не убрали таблички, где написано «этот фонтанчик питьевой воды только для белых». Друзья, когда книги Том Сойера, кто читал книгу про Том Сойера, там Том Сойер плыл к своей тетушке и задержался на корабле, почему-то корабль задержался, и его дядя, будучи священником, будучи проповедником, спрашивает Тома, почему ты задержался. Он говорит, у нас взорвался котел на корабле, и поэтому корабль не мог плыть. И его спрашивают обеспокоенный дядюшка его спрашивает обеспокоенный, никого случайно там не ранили? И Том Сойер отвечает, нет, никого не ранили, только негра убило. Вот, то есть, это считалось, что никого не ранили, вот негра убило, но это как, ничего страшного. Вот, друзья, то есть, это вот такое было отношение к людям. В то время в церкви тоже были отношения. Рабы, люди, которые не были достойны ничего, они не имели права голосовать, не имели права поднимать свой голос, они были вещью. Друзья, Цицерон об этом говорит, что рабы это вещь. И тут патриции уверовавшие, коринфские патриции, и вот они в одном обществе, как им соединяться? Друзья, богатые свою осетринку отделяли от бедных лепешек не потому, что им было жалко осетринку, потому что это люди были, не люди. Это были люди третьего сорта, понимаете, там, четвертого сорта. И теперь Павел им говорит, вот вам надо быть вместе. Как им быть вместе? И Павел приводит самый мощный аргумент. Вот он говорит, дорогие братья, надо вместе быть, надо не пренебрегать друг другом. А потом говорит, ибо... потому что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Христос Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и благословил, преломил и раздал, и сказал, сие есть тело мое за вас ломимое. Друзья, самый вот этот аргумент вечери, почему он вообще о вечере-то говорит? Почему он вообще в принципе говорит о том, что Христос это сделал? Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Христос. Почему он об этом говорит? Это был аргумент в защиту его тезиса, в защиту его положения, что надо друг друга принимать, потому что Христос за нас пострадал. Друзья, для меня послание к Коринфянам потрясающе, вот открылось с потрясающей стороны. Апостол Павел привел этих людей в церковь указанием на распятого Христа и работает в этой церкви, указывая на Христа, и побуждает людей смиряться, указывая на Христа. Друзья, и поэтому он в самом начале этого послания 10 раз говорит о Христе. Если вы дома возьмете эти 10 стихов, и вы прочитаете их внимательно, друзья, то вы увидите, что он описывает всю жизнь человека, его призвание, его общение, его отношения, его будущность, его внутренний мир, его праведность. Он все эти понятия описывает, связывая все эти понятия со Христом. Не зря он 10 раз имя Христа употребляет. Он их употребляет в разных ситуациях, объясняя, что мы полностью зависим только от Христа. Друзья, я для себя вывел одну мысль. Вообще, по правилам гомилетики, если говорить братьям-студентам, то есть такое понятие «посылка», или «что я хочу сказать», или «основная мысль проповеди». Ее чаще говорят в начале. Ну вот, например, в сегодняшней утренней проповеди я в начале сказал свою посылку, свою основную идею, что христианин призван своей жертвенностью являть славу Бога. А сегодня я хочу посылку сказать в самом конце. Основная идея моей проповеди заключается в том, что лишь Христос достоин самопожертвования. Лишь ради Христа стоит смиряться. Лишь Он настолько ценен, что достоин изменения нашей жизни. Никаких других мотивов, все остальные, точнее, мотивы, друзья, они слишком слабые. Да, они существуют, но они недолговечны. Но Христос – это настолько драгоценная личность, что ради Него стоит смиряться, стоит бороться. Друзья, и в нашей жизни, когда нас постигает искушение, когда нас постигает искушение либо внутренние наши, разные искушения, либо искушение общения с ближними, либо даже какие-то огорчения, друзья, стоит помнить, что ради Христа стоит все это преодолеть. И с педагогической точки зрения воспитания окружающих, если мы хотим, чтобы наши дети, наши подростки, наша молодежь, наша церковь, она действительно менялась по-настоящему, то в первую очередь мы должны напоминать о Иисусе Христе, и притом распятом. Хотелось бы, друзья, вспомнить нам об этой истине. Это очень важно, лично для меня это очень важная истина. Чтобы нам действительно не забывать, чтобы в нашей жизни, как в первых 10 стихах послания к Коринфянам, постоянно, ежедневно, постоянно имя апостола, прошу прощения, имя Иисуса Христа, оно у нас звучало, чтобы мы его помнили. Друзья, чтобы ради Него мы могли жертвовать самим собою и ради Него могли менять свою жизнь. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.